страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 918-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. И мы с вами продолжаем чтение книги пророка Даниила. Мы с вами сегодня во второй главе. И знаете, обычно мы стараемся читать главу, ну или половину главы за одну встречу, за один эфир. А вот сегодня во второй главе книги пророка Даниила у нас получается такая интересная штука, что за этот эфир у нас будет всего 4 или 5 стихов. Больше мы просто не успеем прочитать. Почему? Потому что сегодня мы читаем фрагменты Библии, которые, или библейские фрагменты, точнее, которые говорят о нашем времени, о времени, в которое мы живем. Очень важно понимать времена. И вот Священное Писание, Слово Божие, среди прочего, помогает нам понимать времена, чем мы с вами и пытаемся заниматься. И, в принципе, здесь, в нашем цикле по страницам Библии, и конкретно в сегодняшнем нашем эфире. Но понимать времена не просто так, а понимать времена с точки зрения Божьего действия, с точки зрения того, что делает Господь, того, что хочет Господь нам показать, того, что Он нам открывает. Вот с этой точки зрения наша задача — понимать время. И, понимаете, не только ради понимания самого по себе, но и ради того, чтобы включаться в его дело. А для человека первый шаг включения в дело Божие — это как раз спасение. Мы не можем включиться в Божие дело, если мы не знаем Господа, если мы не спасены. И вот мы делаем первый шаг, потому что Господь нас к этому побуждает. Ну и дальше Он показывает нам, чего Он хочет от нас в нашей жизни, каким путем Он хочет нас вести. Собственно, об этом мы с вами и читаем, и ради этого мы с вами здесь и собираемся. Для того, чтобы познавать Бога, для того, чтобы наша жизнь менялась. Я неоднократно повторял и повторю еще раз. Если наша жизнь не будет меняться, извините, пожалуйста, вследствие нашего чтения Библии, вследствие нашего общения с Богом, значит, что-то не так. Значит, не так мы читаем Библию, или, возможно, не с тем Богом мы общаемся. И, или мы читаем, но не принимаем к себе. Да, вот мы, как в, помните, послание Иакова, да, в зеркало человек смотрится, но к себе он это не принял, никаких выводов для себя он не сделал. Так что давайте читать, давайте понимать, давайте постигать. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии, но также другие группы, сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. У нас много комментариев, и некоторые из них я хотел бы попытаться обобщить, потому что вы говорите о схожих вещах. Ну, во-первых, к разговору о молитве. Да, вот важность того, что мы начинаем с поклонения Богу и с благодарения. Понимаете, какая штука? Когда мы Бога благодарим, когда мы в принципе начинаем с хвалы, когда мы в принципе начинаем с благодарения, мы настраиваем себя и на Божию, скажем так, на Божию волну. Да, вот в частности в том плане, что бы ни случилось, как потом скажут друзья Даниила, если этого не будет, то есть даже если Бог не спасет, да, мы все равно не будем поклоняться вашим истуканам, мы все равно будем славить только единого живого Бога, никак иначе. Вот это важная история, потому что очень велика опасность в христианской жизни. Опасность попасть в зависимость от конкретных проявлений Божьей любви или даже от конкретных обстоятельств. Я сегодня встал, хорошо себя чувствую, мне замечательно. Ой, как хорошо, Бог меня любит. А завтра я встану, у меня голова будет с утра болеть. Что-то как-то не так, что-то с Божьей любовью. Да? Вот, начинается такое списывание именно на Бога. Хотя это проблема, конечно, не Бога. Это проблема наша. Это проблема наших ожиданий. И проблема того, что почему-то вместо того, чтобы ориентироваться на волю Божию, и вместо того, чтобы ориентироваться на сущность Божию, на характер Божий, мы начинаем жить по обстоятельствам. Это одна история. Анна пишет: «Ага, современным христианам очень не хватает этой очень важной части молитвы. Восхваление Бога как Бога». Да, и благодарности, и вот до этого еще восхваление Бога как Бога. Я скажу не просто современным христианам, я могу сказать за себя. Мне этой части молитвы не хватает, и на разумном, на рациональном, скажем так, уровне меня начинает обуревать вот какие сомнения. Но ведь Бог-то и так знает, зачем я ему буду повторять, какой он. Зачем я ему буду повторять, сколь он великий, сколь он любящий, сколь он милостивый, сколь он праведный. Он это и так знает. Понимаете, какое дело? Мы это повторяем, обращаясь к Богу, не для того, чтобы Богу напомнить, а для того, чтобы позволить Богу в нас работать, в нас действовать. Мы ведь далеко не всегда и не все говорим для того, чтобы кому-то сообщить новую информацию. Ребенок, обращающийся к родителям, особенно маленький ребенок, очень редко сообщает им новую информацию. Он обычно говорит то, что они уже знают. Даже, возможно, о том, что с ним происходит, он говорит, тоже уже знают. Ребенок, который говорит, что он, не знаю, съел варенье из баночки, вполне возможно, что даже в этой ситуации, даже в этом случае, он сообщает родителям уже известную им вещь. Ну, они же смотрят, стоит баночка, стоит варенье, потом стоит баночка, не стоит варенье. Да, у ребенка губы перемазаны. Ну как, ну вот, он не говорит в этой ситуации ничего нового. Да, но родителям важно, чтобы он это сказал. И более того, самому ребенку для его роста важно это проговорить. Вот так и с Богом. Обращаясь к Богу в молитве, мы не сообщаем ему информацию, которую бы он не знал. И с Богом это бесконечно вернее, бесконечно правильнее вот это определение, чем когда мы говорим об отношениях с другими людьми. Ну, потому что Бог всеведущ. Да, мы не можем сообщить ему что-то такое, чего бы он не знал. Но важно для него, чтобы мы об этом говорили. И важно для нас, чтобы мы росли. Наталья пишет: раньше было сначала нужды, потом благодарность. Сейчас сменила фокус в молитве на благодарность. Да, это как раз о благодарности. Тут вот какая штука. Мы ведь говорим об общих каких-то направлениях, что ли. Да, направлениях для молитвы, например. Бывают ситуации, когда нужды столь велики и столь срочные. И многие из нас, особенно вот в последний год, это поняли, мы это увидели на себе. Нужды столь велики и столь срочны, что ты понимаешь, все, вот сейчас я буду молиться именно об этих нуждах. Да, благодарность остается, благодарность в сердце. И важно, чтобы она была. Но не чувствуйте себя, пожалуйста, я не знаю, как-то вот неудобно, неправильно, если ситуация действительно сложная, и вы начинаете вот по причине этой ситуации начинаете с насущных нужд. Но, с другой стороны, если мы все время молимся только о нуждах, тогда к нам по поводу нашей молитвы есть серьезные вопросы. Ну, а молитва, она ведь что? Она ведь состояние сердца человека. Да, вот мое сердце в таком виде, в таком состоянии, поэтому я так и молюсь. Так что вопросы, конечно, не только и не столько к молитве, сколько к состоянию нашего сердца. Вот, молиться сразу за других. Да, узнавайте у других людей, как за них молиться. В нашей христианской жизни, в нашей христианской среде, к сожалению, часто бывает, знаете как, я сам в этом виновен, поэтому могу совершенно спокойно об этом рассказывать. Когда мы говорим человеку, ну, чё, брат, или чё, сестра, ну, я помолюсь за тебя. И вот мы через 10 минут об этом забыли. Это плохо. Это плохо, во-первых, потому что мы нарушили обещания. Но, во-вторых, это плохо, потому что часто сами эти обещания даются без намерения их исполнять. Человек говорит, я помолюсь за тебя, уже зная, что это просто слова, уже зная, что, скорее всего, а, возможно, и точно, он молиться не будет. Вот это действительно серьезная проблема. Я напомню, что программы наши по страницам Библии делаются по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Так вот, в своих беседах библейских он неоднократно на это внимание обращал. В частности, когда речь шла о книге Левит, последние главы книги Левит – это как раз обещание. Как быть, когда мы даем Богу обещание, как исполнять эти обещания, клятвы, данные перед Богом. И вот одна из проблем, на которую доктор Маги в частности указывал, заключается как раз в том, что мы не просто нарушаем обещание, мы говорим слова обещания, изначально не собираясь это обещание исполнить. Вот в этом проблема. И это, кстати, есть смысл, я думаю, что есть смысл переслушать, и некоторые нас слушают в архиве, те, кто присоединились к нам недавно, есть смысл переслушать те старые программы, в частности, по книге Левит, потому что мы там говорили о том, какое отношение закон имеет к нам, какой смысл закон имеет, какую роль закон, данный через Моисея, играет в нашей жизни. Дальше, про Навуходоносора и про истукана, следующая большая группа вопросов и комментариев, которые у нас были. Был ли Навуходоносор верующим? Что понимать под верующим? Я вам скажу так. В своем понимании, в понимании своего мира, Навуходоносор был, в кавычках, верующим с самого начала. В том плане, что он не был атеистом. Он просто верил в множество богов и в множество божеств. Поэтому я сказал «верующим» и поставил это слово в кавычки. Конечно, с точки зрения единого Бога, Бога неба и земли, Навуходоносор сначала не был верующим. А тут уже отметили в комментариях 4 главу. И безумие Навуходоносора как раз и станет тем шагом, тем большим шагом на его пути к вере, на его пути к Богу. Об этом безумии, о его причинах, о его преодолении мы с вами еще будем говорить. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, как работает Бог в жизни Навуходоносора и как работает Бог через самого Навуходоносора. Бог дал возможность Навуходоносору покорить еврейский народ. Еврейский народ был народом-отступником. Но среди еврейского народа был и всегда остается Божий остаток. И представители этого остатка оказались самыми умными, самыми толковыми молодыми людьми. Именно эти четверо молодых людей, Даниил и трое его друзей, как раз и были уведены в Вавилон. И вот они остаются верными Богу неба и земли, они остаются верными Богу Яхве, и Бог начинает говорить. С одной стороны, Бог говорит Навуходоносору через сон. Да, это, конечно, Божье откровение. Это, конечно, Бог ему послал такой сон. А с другой стороны, Бог говорит Навуходоносору через Даниила, а потом уже в следующей главе через его друзей, а потом снова через Даниила. И Навуходоносор, мы с вами узнаем это, мы с вами увидим это уже не сегодня, завтра мы это увидим во второй главе. Ну, а если будете читать дальше, читайте и прочитаете, увидите сами уже сегодня. Навуходоносор начинает понимать, кто такой Бог неба и земли. Он начинает, скажем так, до него начинает доходить то, что хочет сказать ему Бог. Однако в жизни Навуходоносора есть большая проблема. Он готов принять Бога неба и земли, он не готов оставить поклонение самому себе. То есть, вот он готов, в принципе, сказать, что там Бог Даниила, да, вот поклоняйтесь Богу Даниила. Но при этом он скорее пытается поставить Бога Даниила на пьедестал рядом с собой. Вот те, кто постарше, вспомнят источник этой цитаты: «Ну, давайте подсажу на пьедестал». Кстати, интересно, без Яндекса, без Гугла кто-то вспомнит сразу сходу. Напишите в комментариях, если вспомните. Я думаю, Настя потом скажет, перешлет. Вот, так что получается? У Навуходоносора проблема – обожествление самого себя. И вот эта проблема – это проблема безумия. Безумец сказал в сердце своем: «Нет Бога». Безумец ставит себя на место Бога. Сатана проявил безумие. Люцифер проявил безумие, когда попытался возвыситься до Бога. Потому что гордость, гордыня – это штука безумная. Это мы теряем правильное понимание того, кто Бог и кто мы. И вот на самом деле безумие Навуходоносора, конечно, начинается до 4 главы. И мы с вами уже обращали внимание. Я еще хочу ваше внимание обратить на его эти приступы гнева. Разгневался Навуходоносор. Он импульсивен. Он принимает решение ни о ком и ни о чем не думая. Он просто вот делает и все. И дальше Бог его смиряет. Я считаю, и опять я знаю, что не все комментаторы с такой позиции согласны, с такой интерпретацией согласны, но я считаю, что Навуходоносор в конце 4 главы уверовал. Мы с вами об этом тоже будем читать, мы об этом тоже будем говорить. Так что приход Навуходоносора к Богу – это процесс постепенный, процесс, который занял много лет, процесс, в котором были и ошибки, в котором было и отступление назад. Почему я об этом так сейчас много говорю? Есть такое понятие, его сейчас не так много, но вот оно бывает, да, вот на него не так часто ссылаются, но оно бывает. Момент твоего обращения. Тогда, если исходить из этого, то человеку можно, например, задать вопрос: «А когда ты стал христианином?» И вот он должен найти четкий момент. И вот, значит, смотрите, получается, до этого, потом некий поворотный момент жизни, когда мы становимся христианами, и потом уже преображенная жизнь после этого. Да, она изменяется, да, она преображается, но покаяние, уверование в такой ситуации оказывается лишь некой точкой. И вот эту точку можно найти. Штука в том, что далеко не у всех покаяние происходит именно так. Далеко не каждый человек на вопрос «А когда ты покаялся? А когда ты уверовал?» сможет четко ответить. Это было в такой-то день, в такого-то года. Да, вот, может быть, такой-то час. Есть немало людей, и эти люди, я думаю, что среди наших слушателей тоже есть, которые скажут вам: «А у меня не было такой точки покаяния. У меня был процесс». Покаяние не как момент, покаяние как процесс. И Бог использует разные ситуации, разных людей в этом процессе. Более того, порою в этом процессе движения к Богу, в этом процессе ответа на Божий призыв, мы делаем даже глупости. Глупости, за которые нам порой бывает стыдно. Вот Бог с тобой уже разговаривал. Вот Бог тебе уже открылся, Он тебе уже явился. А что ж ты опять-то в свой свинарник-то лезешь? Вот это, опять, эта история знакома многим из нас. Анна пишет про Навуходоносора: «Бог его изменил потом Навуходоносора, и он признал величие Божие через несколько лет скитаний». Да, Анна, но Бог при этом начинал менять Навуходоносора. Уже тогда, при толковании сна Даниилом. Я думаю, что еще раньше Бог начинал менять Навуходоносора. Уж точно при первой встрече с еврейскими молодыми людьми. Я полагаю также, что и при соприкосновении с Иерусалимом. Я не могу знать, как это было. Я не могу здесь по этому поводу судить. Но это, конечно, процесс. Жанна спрашивает: получается, что у Навуходоносора не было личных отношений с Богом? Он мог бы попросить Бога открыть толкование сна ему. Ведь, по сути, Навуходоносор верил, что Бог Всевышний есть Бог богов и владыка царей, но просто не имел личной встречи с ним. Наверное, не там искал. Но Бог Даниила открылся ему и в очередной раз стал спасительным кругом для многих и многих людей, которые должны были погибнуть. Смотрите, конечно, он не имел личных отношений с Богом. Более того, ведь в языческом понимании, в восточном понимании конкретно, да и, кстати, и в еврейском-то понимании тоже, там немножко по-другому, сейчас у нас очень мало времени, но хоть что-то успеем по этому поводу сказать. Смотрите, в языческом понимании человек в принципе не имел отношений с Богом. Бог на небесах. Зачем Навуходоносор собрал своих мудрецов, чтобы они истолковали сон? Как они истолкуют сон? Ну вот, предполагается, что у них-то как раз, у этих мудрецов, как раз и есть какая-то особая связь с богами. И с богами, языческими, конечно. Но Навуходоносор говорит мудрецам важную вещь. Он говорит, вы мне не только дайте толкование сна, вы мне расскажите и сам сон. И тогда вот перечитайте вторую главу, аргументацию этих самых мудрецов Навуходоносора. Они говорят, не может никто истолковать сон, если вот не откроют. То есть нет человека, да, если только боги не откроют. А человек никакой не скажет. И вот тогда выясняется, что есть такой человек, Даниил, и более того, есть только один бог, единый бог. Тут, кстати, можно было просто поставить точку. Есть только один бог. Но в данном контексте есть только один бог, который, поскольку он один, может этот сон открыть. И он открывает Даниилу. И вот к мысли об отношениях с богом Навуходоносор приходит постепенно. Это процесс. Теперь, я не случайно сказал, что когда вы, Жанна, говорите про отношения с богом, применительно даже к еврейскому народу, это некий анахронизм. То есть, что я имею в виду? Анахронизм – это когда мы говорим про то, что свойственно одному времени или одной исторической эпохе, и переносим это на другую. Притом, оно не соответствует по времени. Ну, то есть, смотрите, каким образом еврей мог получить личное отношение с богом? Через жертву, через послушание закону Моисееву, через, кстати, приход в Иерусалим, через поклонение в храме. Но даже при этом оставалась важная роль для священников. Священники вставали между Богом и человеком. Так что даже если мы будем говорить здесь о личных отношениях, оно получается достаточно условно. Что в Новом Завете? А в Новом Завете, во-первых, Христос стал раз и навсегда нашим священником, первосвященником по чину Мельхиседека. Опять мы дойдем до послания к евреям, будем разбираться, что это значит. И при этом Дух Святой живет в нас. Мы храм Духа Святого. Поэтому и возникает возможность для личных отношений с Богом в том виде, который мы знаем, в том виде, который мы испытываем. Теперь, и это ведь еще не все. В Новом Завете, с одной стороны, личные отношения с Богом, и с другой стороны, жизнь тела Христова, жизнь церкви. Кто-то из христиан подчеркивает вот это личное начало. Кто-то из христиан подчеркивает коллективность, совместность, соборность. В христианской жизни есть и то, и другое. Ну что, друзья, нужно нам с вами идти дальше. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам возможность читать и постигать Твое Слово. Благодарим Тебя за то, что Ты меняешь нас. Помоги нам понять времена, в которые мы живем. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Продолжается наше путешествие по страницам Библии. Мы с вами в книге пророка Даниила, 2 глава, и мы возвращаемся к 40 стиху. В прошлый раз мы видели, что Даниил приходит в присутствие царя. И Даниил не только рассказывает Навуходоносору его сон, но также и истолковывает этот сон. Навуходоносор видел во сне истукан, который отражает славу и величие царств этого мира. И да, Бог говорит с Навуходоносором на его языке, на языке славы, на языке богатств, на языке этого мира. И у государств этого мира действительно есть величие и слава. Оказывается, что сам Навуходоносор – это голова из чистого золота.
Ну а после него будет царство серебряное, которое слабее и ниже его. Дальше царство бронзовое. Это был Александр Македонский, который пришел на смену Персидской империи. То есть, собственно, персы и медяне. Это серебряное царство и бронзовое царство Александр Македонский. И тут мы подходим к четвертому царству. И никакого пятого человеческого царства уже не будет. Читаем 40 стих. «А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». Вот новое царство, четвертое царство, которое оказывается крепким, и более того, в этой крепости своей оно все разрушает. Читаем дальше с 41 по 43 стихи. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечную? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной». Рассказ о четвертом царстве куда более подробен, чем рассказ обо всех предыдущих царствах. Обратите, пожалуйста, внимание, это четвертое царство описывается в 4 стихах, при том как предыдущие царства, включая и царство самого Александра Македонского, описывались гораздо короче. Это царство последних времен, царство последних дней. Помните, что Даниил сразу говорит Навуходоносору о Боге, которого Навуходоносор не знает. Да, Навуходоносор поклонялся различным идолам, различным божествам. Но перед ним стоял вопрос: к чему идет этот мир? И тот же вопрос стоит сегодня перед нами. К чему идет наш мир, мир, в котором мы живем? Давайте посмотрим на этот образ. Он возвышался и был виден на всей равнине Вавилона. И он состоит из нескольких металлов. У него голова золотая, и это сам Вавилон. У него грудь и руки серебряные, это Медоперсия. Дальше медь, это греки и македонине. И дальше ноги железные, и это Рим и то, что потом стало с Римской империей. Обратите, пожалуйста, внимание, что железо здесь сочетается с глиной. Это и есть последняя форма Римской империи, сочетающая в себе и крепкость, и хрупкость, разные государства, разные правления. Так что перед нами 4 царства. И я хочу сделать еще несколько наблюдений относительно этого истукана. Прежде всего, по мере перехода от одного царства к другому становится все хуже. Это противоречит современной философии, современной теории. Современное мнение говорит о том, что общество эволюционирует и становится все лучше и лучше. Мы в прошлый раз об этом уже упоминали. Нас так учат. Может быть, помните старую песню «Завтра будет лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, лучше, чем вчера». Мы много раз это повторяем и начинаем этому верить. Однако с исторической точки зрения – это не так. Человечество всегда любило гладить себя по головке и повторять, какие мы хорошие, как мы умеем решать все проблемы и как хорошо будет завтра. Кстати, обычно вот это мировоззрение, этот взгляд на жизнь процветает в периоды мира. Вот начало 20 века, перед Первой мировой войной, казалось, что мир становится все лучше и лучше. А потом грянула война. Между Первой и Второй мировой войнами такого периода не было. Ну, просто некогда людям было подумать о том, что становится лучше и лучше. Промежуток был слишком маленьким. А вот дальше, после Второй мировой войны, действительно пришло время, когда люди стали говорить: «Да, мир становится лучше и лучше». А потом начался 21 век, от которого многие ожидали, что он будет веком здоровья и процветания. И буквально с самого начала века все опять пошло вниз. В нашем убеждении, что будет лучше и лучше, мы зачастую пренебрегаем прошлым, потому что уверены, что ну вот прошлое – это было плохо, настоящее – лучше, а будущее – это еще лучше. Порой говорят: «Ой, ну это старая музыка, она неинтересна. Ой, это старое техническое решение». Да, ну кому сегодня нужна механика? Нужна электроника. Более того, не только электроника, но компьютерные технологии. Опять-таки, механике есть место, электронике есть место, компьютерным технологиям есть место. Это не про то, что становится лучше и лучше. На самом деле, с точки зрения истории, мы с вами, как человечество, идем вниз. В Священном Писании описывается именно вот эта картинка четырех царств. Каждое царство хуже и ниже предыдущего. Это видно, во-первых, по качеству или благородству металлов, потому что золото ценнее и благороднее серебра, а серебро ценнее меди, и медь ценнее простого железа, ну и, конечно, железо лучше глины. То есть идет постепенное снижение уровня благородства, снижение качества. Еще один момент – это положение каждого из металлов. Мы спускаемся по этому истукану сверху вниз. Думаю, большинство людей согласятся, что голова не только выше, но и важнее ног. Да, тяжело без ног жить, но можно. И есть люди, которые так живут. Я не знаю ни одного человека, который жил бы без головы. Хотя, глядя на некоторых, можно так подумать. И еще совершенно конкретные слова Писания о том, что каждое царство будет ниже предыдущего. Мы читали об этом уже в 39 стихе. «После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею». Второе царство ниже третьего. И вот дальше это снижение продолжается. В Священном Писании мы это видим очень четко. Дальше. Мы видим разделение суверенитета, разделение власти. И оно тоже показывает на постепенное ослабление. Навуходоносор – это, по сути, единоличный глава, правитель. Глава одна, ну или в данном случае один. А дальше две руки. Вот это разделение надвое. Это империя персов и медян. Мы с вами будем читать шестую главу. И вот в шестой главе царь Дарий как раз и пытается как-то объединить эту империю. Он пытается найти для нее нечто общее. Но разделение уже есть. Вавилонская империя была сильнее, потому что она была монолитнее. В ней не было такого разделения, не было того, что сегодня мы бы назвали конкурирующими титульными нациями. Дальше греко-македонская империя. Вроде бы тоже начинается как единое государство. Это свершение, завоевание Александра Македонского, это его военные победы. Однако после смерти Александра это государство разделяется на четыре части. У Александра четыре генерала. Есть повествование о том, что Александр призвал этих генералов перед смертью, и каждому из них он дал какую-то часть империи. Скорее же всего, все было несколько иначе. Генералы боролись за власть. Ну, так или иначе, империя была разделена, единство было нарушено. А дальше Римская империя. Две ноги и на каждой по пять пальцев. Обратите, пожалуйста, внимание, что это подчеркивается в Священном Писании. И вот эти пальцы как раз и состоят из железа и глины. Есть среди них твердые, есть среди них слабые, но их 10, то есть разделение продолжается, и это дробление все меньше и меньше, а во-вторых, они разные и по своей структуре, и по своей крепкости тоже. А теперь, пожалуй, есть смысл сказать и о форме правления, потому что это позволит нам увидеть преемственность между нашими современными царствами и Римской империей. Порой говорят: у нас лучшая форма правления. У нас сегодня демократия. Смотрите, сколько шел мир к этой форме правления. Давайте защищать демократию, потому что лучше мир ничего не придумал. Ну, по поводу сколько шел, по поводу эволюционного развития общества, об этом мы с вами уже говорили. Скажу, однако, еще одну вещь. Божья форма правления – это не демократия, а теократия. В некотором смысле Божья форма правления – это как раз та, что существовала во времена царя Навуходоносора. Только глава должен быть не Навуходоносор, а Господь Иисус Христос. Он будет управлять этим миром. И он ни у кого не спросит совета и не будет устраивать всенародных референдумов. Он не будет проводить какие-либо выборы, потому что это его мир. Он сотворил этот мир, и Бог имеет полное право убрать меня или вас из этого мира в любой момент. Точно так же, как я имею полное право убрать мух из моей комнаты. Просто потому, что они не вписываются в мой план. И да, есть немало людей, которые по причине уклада своей жизни отказываются вписываться в Божий план. И не важно, что вы думаете или что я думаю. Важно, что думает Бог. И это будет, пожалуй, самое суровое из всех форм правления, которую можно себе представить. И даже петух не закричит без Божьего изволения. Христос будет настоящим диктатором. И если вы не хотите поклоняться ему сейчас, то вы и не захотите быть в его царстве, которое он установит на земле. Так что, может, и хорошо, что для таких людей будет другое место, потому что ни здесь, ни в небесах им точно не понравится. Бог – это абсолютный монарх, абсолютный диктатор, и его воля будет над всем и во всем. А потому наше дело – поклониться ему и признать его уже сейчас, потому что когда-то придет его царство. Я понимаю, что многие из вас сейчас почувствовали себя неуютно и неудобно. Такие слова, как «диктатура», ничего хорошего вам не внушают. Но причина этого на самом деле очень проста. Когда мы в нашем человеческом мире говорим о диктатуре, речь идет о диктатуре грешного человека или грешных людей. Речь идет о диктатуре грешников над другими грешниками. Священное Писание, однако, говорит о диктатуре святого и праведного Бога над теми, кто искуплен им, кто призван им к новой жизни. Мы с вами не знаем, что такое настоящая диктатура Бога. Сравнивать ее с диктатурой грешного человека – дело совершенно бесперспективное.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
От золотой главы до глиняных пальцев будет движение вниз. Я не буду уже подробно говорить о каждом из этих царств, потому что такая возможность нам с вами еще представится, когда мы будем читать седьмую главу, и мы этой возможностью обязательно воспользуемся. Тогда мы, кстати, будем говорить еще и о четырех зверях или о четырех животных, которые были явлены в видении, но уже не Навуходоносору, а самому Даниилу. Ну и вообще, Даниилу, кстати, было показано куда больше, чем Навуходоносору. Он был готов воспринять гораздо больше. И вот в седьмой главе мы к этому перейдем. И еще одно наблюдение. После Рима нет ни одной великой мировой державы. Римская империя оказывается последней, и в том или ином виде она будет существовать в последние дни. На самом деле она существует и сейчас. Дело в том, что все предыдущие империи разрушены внешними врагами. Однако варвары не смогли разрушить Римскую империю целиком. Римская империя скорее распалась, разделилась. И остатки Рима живут в современных европейских державах. Конечно, и в Италии, и во Франции, и в Испании, и в Германии, и в Великобритании. Все это остатки Римской империи. Ну, например, многие из этих стран имеют юридические системы, основанные на римском праве. Интересно, что студенты юридических вузов изучают римское право и уделяют ему серьезное внимание, именно потому, что римское право важно для понимания современного устройства мира. Дальше – языки. Языки многих из этих стран произошли от латыни. Не случайно они называются романскими. Но даже в германских языках есть существенное романское или римское влияние. Это влияние приходило в разное время, оно было зачастую опосредованным, но так или иначе оно есть. Ну и вообще, дух Рима также живет. Дух Рима – это дух гордости или дух гордыни. Это зачастую также дух воинственный. Объединение Европы, произошедшее в 20 веке, также создало основу для того, чтобы пришел человек, называемый в Библии Антихристом. Человек, который устроит настоящую глобализацию. Да, друзья, вся глобализация, которую мы видим сегодня, это лишь подготовка, это лишь закладывание основы, это лишь первый шаг. Но нужно будет действие Антихриста для того, чтобы эти процессы довести до логического конца. Древняя Римская империя будет восстановлена в новых условиях, новых реалиях. И совершится это в то время, которое определил сам Бог. Тогда, когда захочет Бог. И как раз в это время произойдет еще одно событие. Бог выведет из мира свою церковь. Божий план совершается. Римская империя просто распалась. В известном стихотворении «Шалтая-болтая не могли собрать ни вся королевская конница, ни вся королевская рать». Ну а Римская империя будет собрана, она будет воссоздана. Да, такие попытки уже бывали раньше. Карл Великий пытался собрать Римскую империю, и у него ничего не получилось. Наполеон Бонапарт пытался воссоздать Римскую империю, но у него ничего не получилось. Однако придет время, когда это получится. Так устроит сам Бог. Я еще раз прочту стихи с 40 по 43, и потом мы перейдем к 44 стиху. Итак, «А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». И мы с вами можем вспомнить славный период Римской империи. Это период завоеваний, это период покорения всего. Это период, когда римским воинам никто не мог сопротивляться. Это период, который действительно хорошо описывается известной фразой «пришел, увидел, победил». Читаем дальше 41 стих. «А что ты видел, ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной». И вот, собственно говоря, современный мир как раз и иллюстрирует то, что остается от Римской империи. С одной стороны есть крепость, с другой стороны есть слабость. Мы можем даже посмотреть на европейские страны. Мы увидим крепкие страны, мы видим слабые страны. И тут интересно, в Европейском Союзе пытаются взаимодействовать и те, и другие. Вот это железо, которое соединено с горшечной глиной. Дальше. «И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». Опять-таки, мы видим это в современном мире, мы видим это в международных отношениях, мы видим это, кстати, в истории стран. Одна и та же страна может быть когда-то крепкой, когда-то хрупкой. 43 стих. «А что ты видела железо, смешанное с глиною горшечную?» Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Это именно про человеческое семя, кстати. Будут смешанные браки, Будет сотрудничество, но государства не сольются. Полное единство устроит, однако, Антихрист. И будет это в последние дни. Однако в последние дни произойдет еще кое-что. И вот теперь читаем 44 и 45 стихи. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точно истолкование его». Обращу ваше внимание на подлежащее 44 стиха. «Бог Небесный воздвигнет царство». Бог начинает действовать. И также заметьте, что используется опять фраза «Бог Небесный». Мы уже комментировали с вами эту фразу. Она понятна как раз в свете того, что слава Божия отошла от Иерусалима. Как раз в свете того, что Бог теперь на небесах. И вот его откровением продолжается вот эта связь между Богом и землей. Но Бог Небесный совершенно конкретно вмешается в дела этой земли. Тут мы должны будем противоречить некоторым людям, которые говорят, ну, Бог запустил этот механизм, привел эти часы в движение и теперь не вмешивается. Да, наверное, какое-то время такое ощущение может создаваться. Может показаться, что Бог не вмешивается. Как человек, он живет, и человеку кажется, что он сам по себе, а Бог, если и существует, то сам по себе. Но в какой-то момент Бог вмешивается. И вмешивается именно тогда, когда надо, тогда, когда Он это решил. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство. Вот это будет принципиально новое царство, друзья. Царство, которое устроит Он, царство, которое работает по Его закону. И мы читаем здесь, которое вовеки не разрушится. Первое принципиальное отличие Царства Божьего или Царства Небесного от всех царств человеческих. Оно вовеки не разрушится. Про все другие царства, даже про последнее, известно, что эти царства будут разрушены. Последнее царство кажется наиболее крепким, но именно в нем, в последнем царстве, есть эти глиняные пальцы на ногах, есть это нетвердое основание. Ну а царство, о котором говорится здесь, царство Божие, вовеки не разрушится. Царство это не будет передано другому народу. Проследите, насколько часто меняются границы государств. Проследите, как разные народы в разные исторические периоды оказываются ведущими в мировых отношениях. Так бывает с самыми разными народами, так бывает с самыми разными странами, но не с Богом. Божие царство не будет передано другому народу. Дальше. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Будет конец последнего царства, будет конец мира, такого, каким мы его знаем. Закончится это ровно так, как нам здесь сказано. Придет Божие царство, и Бог сам в свое время совершит то, что Он задумал. А теперь вопрос, как нам к этому относиться? Стоит ли этого бояться? Есть люди, которые жутко боятся конца света. Одна девушка говорила мне: «Олег Валерьевич, не говорите мне про конец света». Я говорю: «Почему?» Она отвечает: «Потому что у меня дрожь начинается». Но знаете что? Бояться конца света есть смысл только при одном условии. Если мы не знаем Бога небес, если мы не знаем Бога живого, если мы не примирились с Богом, тогда нам действительно будет страшно. И это можно понять. Однако в Священном Писании мы читаем другой призыв. «Примиритесь с Богом через Иисуса Христа». Именно к этому призывает Спаситель. Именно к этому призывают апостолы. «Примиритесь с Богом, покайтесь перед Ним, попросите Его действовать в вашей жизни. И тогда вам не надо будет бояться конца света, Напротив, тогда вы сможете провозгласить: «Господи, да приидет Царствие Твое». И вот здесь, на этом самом интересном месте, когда мы говорим о том, что будет дальше, когда мы говорим о том, как все это кончится и что по этому поводу делать, вот здесь, на этом самом интересном месте, нам нужно сейчас прерваться. Но, друзья, кто мешает вам читать Библию самостоятельно? Просто читать, молиться, размышлять и слушать, что говорит вам Господь. Ну а мы с вами встретимся уже в следующий раз. И пока всего доброго. И да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.